Шалом, дорогие друзья, доброе утро, добрый день. Сегодня 20 ава, четвертый день по шаббату. Мы с вами вместе, чтобы продолжить с Божьей помощью изучать Танах. И сегодня мы будем читать 22 главу книги Бамидбар, с которой начинается, наверное, удивительная история, в которой вообще будет очень много удивительного. Но мы начнем с молитвы, как обычно. Отец Небесный, я прошу тебя благословить и защитить тех, кто под бомбежкой, тех, кто под обстрелом, тех, кто оказался на войне, тех, кто в опасности, тех, кто в смятении, тех, кто потерял близких, потерял работу, потерял жилье, потерял себя, может быть, в растерянности, в бессилии, в слабости. Столько бед, столько горя, столько всех сложных ситуаций рождает война каждого в своей ситуации. На своем месте благослови, защити, дай в сердце мира, насколько возможно, быть в сердце миру. Избавь от бессилия и тех, кто переполняется ненавистью, исцели от ненависти. Дай возможность видеть тебя, слышать тебя вот, среди всех этих тяжелейших событий. Дай пропитание землям, которые нуждаются в пропитании. Дай достойную работу, чтобы было время общаться с семьей, изучать Писание, делать добрые дела, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помогать другим, желание помогать другим. Благослови, исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи, укрепи тех, кто рядом с больными, тех, кто сопровождает больных. Дай им упование, силы. Примири семьи, в которых нет мира, примири отцов и детей, мужей, жен, братьев, сестер. Яви нам свое присутствие, раскрой нам свой свет в наших жизнях. Нам так необходимо это сейчас. А мы с вами продолжаем читать Тору. Сегодня с Божьей помощью читаем 22 главу книги Бамидбар, или книги «Чисел», в которой, как я уже сказал, начинается удивительное событие. Удивительно, потому что предыдущие главы состояли из таких кусочков, отрывков, связь между которыми надо было пытаться проследить, увидеть, разгадать. А с нынешней главы начинается рассказ, который будет несколько глав, рассказ о удивительной истории. Еще одна удивительная сторона этой истории в том, что все, что здесь происходит, это как бы за кулисье. Это то, что происходит, о чем Израиль не знает. То есть Израиль живет себе в пустыне своей будничной, повседневной жизнью, с какими-то проблемами, с взлетами и падениями. Пока вся эта история разворачивается, и Бог делает так, чтобы Израиль с этой историей не столкнулся. Это и в нашей жизни происходит. Есть куча каких-то невзгод, несчастий, которых мы не столкнулись даже. Но это не значит, что Всевышний не вмешался, что мы с ними не столкнулись. Это история Израиля, о которой Израиль не знал, что она происходит. Первое такое представление Торы возможности заглянуть за кулисы божественного действия, своего рода первая такая книга откровения внутри книги Торы. Ну, начнем с самого начала 22 главы. «Ваясов бне Исраэль и двинули сыновья Израиля, ваяхну бе Аравот Муав, и остановились в степях Муава, мевер Ярден Ерихо». Напротив Ярден, напротив Ерихо, на берегу Ярдана. «Вира Балак бен Ципор», и увидел Балак бен Ципор, по которому мне говорит, кто это, человек по имени Балак бен Ципор. Имя Балак означает прорывающий, проклевывающийся. Так обычно называли первенца. Цепор – это птица, жена Моше Цепора, можно сказать, женская тезка папы Балака. Венера Балак бен Цепор, и видел Балак сын Цепора, и есть еще версия, что его звали так, потому что у него была птичка такая, то ли удод, то ли еще какая-то птичка, которая нашептывала ему, так сказать, пророческие события, но это поздний Мидраш, скорее всего, Цепор просто распространенным. Итак, Балак бен Цепор увидел, что же он увидел, «Эткола шера аса Исраэль леэмури» – все, что сделал Израиль с эмурийцем. То есть он увидел изменения в геополитике, увидел, что нарисовалась, появилась какая-то сила, которая потрепала эмурийцев. «Вигар маав мфней аам миод». И испугался Моав народа, то есть еврейского народа, очень сильно, Кираву, потому что его много. Вегец Моав на Израиль. И возглашался Моав сыновьями Израиля. Сыновья Израиля идут по региону. Представьте себе ситуацию, допустим, они проходят с войной. Ну, с войной это совсем уже плохо. Это полный разгром экономики. Представьте себе ситуацию, что они проходят просто в округе, и они могут, где попалось полюшко, скосить полюшко, где попалось сад, подобрать яблочки, и тоже, в общем-то, большой ущерб для экономики. Даже если, как они предлагают, в хорошем случае, мы пойдем через вашу страну, и будем платить за воду, и за спички, и за виноград, и за мясо. И все, вы представляете себе, как это скажется на экономике, как изменятся цены. Пройдет Израиль по окрестным селам, в моавитские города, кто будет поставлять мясо, если Израиль в таком огромном количестве скупит мясо по рыночной цене. В общем, как или иначе, появление такой силы, огромный ущерб для экономики, непредвиденная ситуация в политике, куча абсолютно чужих людей, которые претендуют не только претендуют пройти через этот регион и, собственно говоря, остаться в этом регионе, это очень-очень страшно. Для любой страны страшно, когда рядом появляется сила такого масштаба. «Уйомар муавальский на имидьян, и говорили моавитяне, царища Медиана, ата елехо акагаль и тколь сиватейну». Вот теперь они вылезут, как бы, выгрызут, выйдет всю округу нашу. Келехах шор и тирекасаде, как выедает бык зелень полевую. Увалак бен Цепор, мелех ле Муав бедей. А Балак бен Цепор в то время был царем Муавским. То есть, что, собственно, выходит, увидел Балак? Балак увидел не просто то, что Израиль сделал с амурейцами, он увидел общественное мнение. Общественное мнение, которое моавитяне с медианами, которые совсем-совсем не друзья, начинают как-то искать общих путей, что-то сделать с этим Израилем, боясь, смотрите, чего, они тут сейчас у нас тут все просто, даже если они тут будут просто идти, они у нас просто все съедят, все, что можно, потому что у нас земля не дает столько плодов, столько продукции, чтобы столько народу выкормить. У них деньги. Как ни крути, никакого добра от них не будет. И народ переговаривается, а эти разговоры выглядят как такое вот шушуканье. За спиной Балака Цепорыча, который царь Муавский, как выясняется. То есть ему вроде бы нужно что-то делать, а он уже не знает, что делать, потому что выступить с армией против этих людей, ну, себе дороже. Пропустить их через себя тоже не... тоже непросто. И тогда он придумывает ход конем. А если подключить связи, мистику? Вишлах Малахим, и послал он похвал посланников, Эль Бильам бен Баор, послал он посланникам, товарищу по имени Билам бен Баор. Билам бен Баор, известный маг и волшебник, о нем есть записи помимо Торы о том, как он силен и как сильна его магия. Послал он посланникам к Биламу бен Баору в Бетура, в Ктур, Ашаранар, Ктур на берегу реки, Адрес Блеямо, сынов своего народа, Лекроло, чтобы позвать его, Леймор, говоря, Ине Ам Яцар Мицраим. Вот народ вышел из Египта, Ине Киса, Итай Наарец, Уишев Мимули. Вот он покрыл землю, насколько видит глаз мой, и вот он сидит напротив меня. То есть, как саранча налетел из Египта, вышедший народ, продуха от него нету. Вада Лехана, иди-ка теперь, орали это амазы, и прокляни этот народ, киацу моим имени, потому что он сильнее меня. Уляй ухальна кебо. Может, тогда я смогу, и мы ударим по нему. Веагаршену минуалец. И выгоним его из земли. Киедати. Потому что я знаю, это шертиварех, мигурах. Все, что ты благословляешь, благословенно. Вашертуар юар. А все, что ты проклянешь, будет проклято. Обратите внимание, да, даже Балак не верит в благословляющую силу Билама. И он ему говорит, все, что ты благословляешь, о том известно, что оно благословено. То есть благословить-то ты не можешь. А все, что ты проклянешь, то будет проклято. Проклятия твои работают. Но если что-то благословенно, то ты можешь только благословить. Это очень важно нам, да, для дальнейшего понимания. То есть ты можешь пророчески видеть благословенное, и ты его благословляешь. Ты можешь силой выражбы своей, колдовства своего, проклять что-то, и оно будет проклято. Итак, вот с таким посланием, довольно льстивым, посылает посланников Билам, Балак к Биламу. Естественно, здесь не оговариваются условия сделки, но понятно, что предполагается, что Билам не на экскурсии приедет, а определенные деньги за это получат. Вильгу зикней Маав, вызикней Медьян, и пошли старейшины Маава и старейшины Медьяна. Выкосамим Баядам, и всякие разные колдовские принадлежности в них. Воевову Эльбилям, то есть какие-то хрустальные шарики, может, привезли, снадобья всякие. И пришли к Биляму, Вейдабру Гилав Дебри Балак. И пересказали ему речи Балака. Но Билам с ответом не спешит. Выбрали им и сказал им, Лену по, Лайла, вы переночуете здесь, вы ищавте Итхэм, Дварка Шердабера Дайлай, я вам отвечу по слову, по которому будет говорить со мной Господь. Вы ищу с Рей Муаву Эмилья им Билам. И остались они ночевать с Билам. Вы его, но им Эль Билам. И пришел Бог к Биламу. Бумер и сказал, что это за люди с тобой? Ну, опять-таки, когда Бог задает какие-то вопросы, это вопросы не столько риторические, сколько, чтобы сам человек понял, что это действительно за люди с ним. Бумер Билам, или Луим, и сказал Билам Богу, Балак бен Ципор, Мелех Моав, Шалах Элай. Это была Квенципор, царь Муавский, послал их ко мне. И Неам, и Дземе Мицраим, вот ведь народ вышел из Египта, в Яхесе Тайнарес, и покрыл всю страну, насколько можно посмотреть, от Олеха ковали ото, теперь иди и закляни мне его. Другое слово немножко использует здесь Билам, он использует слово, которое означает «парализуй, обессиль мне его». «Улай ухаль лилахэмбу». Угерасиф, может, я тогда смогу воевать с ним и изгоню его. И вот, собственно говоря, что отвечает Всевышний Биламу. «Вьёмар элоим аль Билам» и сказал Бог Биламу «Лот элэхэмаэм» «Не пойдешь с ними». «Лот урат туаратам» и не проклянешь народ и баруху, потому что он благословен. Ты не можешь проклясть этот народ и ходить тебе с ними незачем, потому что он народ благословен. Все. И это, в общем, то, что можно было и передать Балаку, сказать: «Балак, извини, народ благословен, проклинаться его не будет». Но природа Билама, как природа очень многих, так сказать, пророков, языческих. Почему? Если подработка Билама, почему куда-то его вызывают, куда-то его зовут? Билам как бы отвечает за переговоры с богами. Если тебе надо договориться с людьми, ты говоришь с людьми, с царями, там, есть дипломаты, есть переговорщики. Билам, он специалист по переговорам с богами. Если надо, я с богами договорюсь. Это моя работа, моя профессия. Дорого беру, но зато результат хороший. Я договариваюсь с богами, переговорщик с богами. Но представь себе, для языческого мира это уникальные возможности. В Израиле в 90-е годы, когда шел процесс Осло, прошли так называемый мирный процесс, в результате которого создана была палестинская автономия, и очень много, ну, на мой взгляд, очень много вреда было принесено Израилю. Один из идеологов этого процесса, министр юстиции Израиля Йоси Бейлин, очень много ездил по миру, очень хорошо принимали его в Европе, и он был таким замечательным переговорщиком, лицом народа перед европейской интеллигенцией. После, уйдя на пенсию, он создал компанию, которая называется Бейлинг. Компания сейчас работает. Это компания, которая помогает вам найти связи. Вот у вас есть необходимость связаться с президентом Аргентины, а мы как раз бывшим экс-президентом Аргентины только что чай пили. Мы тут с Кантом завтракали, а мы тут там. То есть с любыми руководителями стран, с влиятельными фигурами можно связаться, и через Йоси Бейлина, как через Билама, можно было кучу проблем решить. Не знаю, что с этой компанией сейчас, но очень для многих людей очень дорогие связи. Много можно было бы сделать, будь связи. Эта компания поставляет связи. Билам тоже поставляет связи. Поэтому из того, что Билам услышал, важно, что скажет он тем, кто, собственно, за ним послал. «Векам Билам Бабокер», и проснулся Билам утром, «в Йомар Ацарей Балах», и сказал начальникам Балаха: «Леху Алар Цехен», «идите в свою страну», «киме эйн Адонай латет литлитити лилахэм имахэм», «потому что Господь не позволяет мне идти с вами». Ничего не сказал? Не сказал, что Господь сказал ему вторую часть, что не проклянешь народ, потому что народ благословен. Нет, он сказал: «Я, мне Господь сказал с вами не сотрудничать». С кем с вами? С министрами Балака. «Вэйкому сарей Муав», и встали начальники Муавские, «вэйвоу эль Балак», и пришли к Балаку, в Ямру, Меэйн Балах, Ялах, Рох Эману. И сказали, Балак отказался идти с нами. То есть, собственно, что он сказал, я с вами не пойду, мне Бог не дает. И я не буду сказать, он с нами не пошел. И что тогда делает Балак? Правильно, посылает более достойных людей. Если не пойдет с этими, то пойдет с другими, более достойными товарищами. Вейсебот Балак шарах сарим рабим в них бадим мели. И тогда Балак послал более уважаемых людей. То есть Балак по-своему понял Билама. И сказал, он понял, Билам сказал, как бы, что ты мне прислал в сопровождение какую-то мелочь. Вот, пришли кого-нибудь, хотя бы на Гелендвагенах, чтобы мне не стыдно было с ними ехать. И Балак сказал, да, понял, извини, ошибся, бес попутал, и послал людей более уважаемых. У него, это Билам, они пошли к Биламу, в Ямрону, и сказали, Коамар Балак бен Ципор. Так сказал Балак Ципорович. Альна тимнаме лохайлай. Пожалуйста, не отказывайтесь идти со мной. Кикабеде кабдеха меот. Потому что уважаю большое, я тебя уважу. Ох, как я тебя уважу. Вы коронши тумара ясы. Все, что скажешь мне, сделаю. Вы лехана. Пойдем, выковали это амазы. И обессиль парализует этот народ. То есть они пришли, и пришли уже с последним конкретным предложением. Мы расплатимся. Мы хорошо расплатимся. И вот послали тебе на этот раз люксовые виды транспорта. Давай. Вьян Белям Вьомар. Алюбдей Барак. И отвечал Билам и сказал слугам Балака, «Ими тенли Балак много и то кесер. Даже если Балак даст мне весь свой дом, заполненный серебром, зав и золотом, лухаля ворот пьедунай элюхи. Я не смогу нарушить уставы Господа моего, ктанау гдола, ни малого, ни великого. Вата». Теперь же швуна базагамате малайла, и вы здесь тоже значите, вейда маэсеф адонай дивер адай, дивер ими. И тогда я узнаю, что Господь продолжит мне говорить. Все-таки Билам еще надеется с Господом о чем-то договориться. То есть Господь сказал, в общем-то, две вещи. Не ходи, народ проклят. Но Билам все еще верит, что насчет не ходи, можно отменить, если поставить под обсуждение, что народ благословен. Давайте обсудим благословенный народ. Может быть, это можно отменить, может, можно как-то с Богом договориться. Это надежда Билама. У его имя Билам, Лайла. И пришел Бог к Биламу ночью, вымарил его и сказал ему, имя ли кролика Бава нашим, кумляк это. Если уж на то пошло, что они пришли тебя звать, иди к ним. То есть, ну, тебя никто не держит, ты можешь идти туда, куда они тебя зовут. Если ты им нужен, а ты нужен для чего? Балак тебя позвал. Для того, чтобы ты был свадебным колдуном. Чтобы, во-первых, конечно, это поднимет репутацию Балака, что на его защиту мобилизован такой колдун. Во-вторых, ну, приезжай, если это касается славы Балака. Ах, это давара ширата бера леха, вот тот раз. Это только делай то, что я говорю. Но ты едешь не проклинать народ, ты просто едешь с ними. Если ты хочешь именно с ними поехать, поезжай, хочешь пожать эту славу, пожни. Но делать ты будешь то, что я говорю. Вейкам Билам бабокер, и встал Билам утром, вейхбоше тетуно, я седал от слова своего, пиарихам сарай маав, и пошел с начальниками маавить. Ну, конечно, соблазнительно. Хотя, по концовке, едет он на своей ослице, но с начальниками маавитскими, это, конечно, ему тоже добавляет к репутации. В таком кортеже двигается. Вехар Афилуим, и разгневался Господь Киалеху, что он пошел. Почему? Снова, почему разгневался? Потому что Билам все-таки пошел с намерением не просто пойти, пошел с намерением, что он пойдет и будет пытаться договориться, будет пытаться как-то переломить события, как-то проклясть благословенный народ. Вытецев Малаха Дунай Бадерех, и встал ангел Господень на пути Лесатану, чтобы быть сатаной ему, дословно, чтобы быть ему препятствием. Ву Рахав Алатуно, Вишней Нарав ему. А он тем временем ехал верхом на осле, и два юноши его вместе с ним. Ветеле Атрон это Малах, ослица увидела ангела, Ницав Бедерех, стоящего на дороге, Вехервош Шлюфа Бедо, с вытащенным из нож растертым мечом, Ветета Атрон Минадерех, и отклонилась ослица с дороги, Ветелех Бесаде, и пошла полем. Конечно, дело удивительное. Ослы обычно идут как на автопилоте, грустно бредут по дороге, вдруг неожиданно ослица отклоняется, идет полем, вьях Билам это Атон, лататея дерех. И Билам стал бить ослицу, чтобы вернуть ее на дорогу. Вьямод малах Адонай, вишмойлю крамим, гедермизе ве гедермизе. Тогда встал ангел Господень в узком месте, между виноградниками, с одной стороны забор и с другой стороны забор. Вытирая тол это Малаха Дунай, и увидела ослица ангела Господнего, вытирахаться лакир, и прижалась к стене, вытирахаться лакир Билама лакир, и прижала ногу его к стене, вайсеф ляхута, и он продолжал ее бить. Что-то ужасное происходит с ослицей, и этот всевидящий Билам не видит не только что то, что видит ослица, он вообще ничего не видит и ведет себя как простой погонщик ослов. Ангел продолжает. И тогда ангел встал в узком месте. А шейн эйн дерех ин тот имина усмоля. Где и вправо, и влево-то не повернуть. Сколько раз предупреждали Билама, его не слышно, столько раз и со ослицей повторяется. «Вытирай атон это малах Адонай, и увидела ослица ангела Господнего, вытарбать стах от Билам, и легла она под Биламом». То есть ослица уже поняла, что прохода нет, что надо останавливаться там, где Билам еще не понял. «Выехала в Билам, и разгневался Билам, выехала атон в Макель, и стал бить палкой ослицу». Вообще, надо сказать, что ослам очень не везет. Ослов нещадно бьют, это и поныне. Так осел очень избиваемое животное. Может, он по-другому не понимает, но погонщики ослов и те, кто ездит на ослов, бьют их много и сильно. А тут случилось чудо. Чудо в чуде, в чуде. Вайфтах Адонай эт пиатон. И разверз Господь уста ослицы. Ветумар ле Биламу. Я рассказала Биламу. Ма хасити лиха кейхитени за шалош шаргалим. Я что тебе сделала, что ты меня уже три раза ударил? Билам вообще не удивляется, что ослица говорит, чтобы, наверное, сделал любой другой. И, видимо, Билам вообще в данном случае как бы лишен какой-то связи с реальностью. Вымыл Билам Леотон и сказал Билам ослице, «Ки-талальби, ты же издевалась надо мной. Люеш хэрев бьеди, был бы у меня сейчас меч в руке, фиатарах тихо. Я бы тебя вообще убил». Скажи спасибо, что у меня в руке только посох, которым я тебя побил. Был у меня меч, я бы тебя вообще порезал на колбасу. Так надо сделать. Снова, Билам даже не удивляется, что что-то происходит не так, что как-то Бог вмешивается, что вот ослица с ней заговорила. Ведь Умара Атона Билам и сказала ослица Биламу, алло, анохи, Атонха, я же ослица твоя. А шарахавта алахи, неудых, адрямазе, с давних пор до сего дня ты на мне ездил. А Сахина Сантани Гасотли Хахо, разве я когда-нибудь смело подвергать тебе такой опасности? Вымер, но, и он сказал, нет. Выигали на это иной Билам. И открыл Господь глаза Биляма. Выиграет Малаха Данай, Ницав Бедерех. И он увидел ангела Господнего, стоящего на дороге. Вы хорош, Люфаба Ядо, и меч его простер в руках его. Вы и ход, вы что хавляпа. И поклонился и простер санец. Теперь он видит кого-то с мечом. Только что сказал, был у меня меч, я бы тебя убил. И вот появляется ангел с мечом. И на самом деле Балак, Билам наверняка сразу вспоминает такую простую духовную арифметику. Вымрали в Малаха Данай. И сказал ему ангел Господень, альмай кита это тунха, за шарашат галим. За что ты побил ослицу свою три раза? И на анахи яцати или штертен, и от дырах нахти. Вот я вышел тебе в препятствие, потому что ты пошел против меня. Вытирение атон, и увидела меня с лица, вот так тлифанай за шалёв шаргалим. И увидела меня с лица, и она три раза убегала от меня. И а та гамотха галакти вот ахети. Может быть, теперь тебя убить или оживить? Вымер Билам аль-Малах Адунай и сказал Биламу, ангелу Господнему, хатати, я согрешил. Хило, я дати киата не цавли крати в дарах. И не знал я, что ты стоишь передо мной. Вата им раба и неха ашували. Теперь, если это плохо в твоих глазах, я вернусь. То есть все, Билам говорит, все, уже никто никуда не идет. Я все понял. Признаю, хотя бы после ослицы, но признаю, вот как бы получается, слепой и осел на осле очень саркастическая история происходит с Биламом. Вымер Малаха Данай, Билам. И сказал ангел Господень Биламу, «Лехай манаши, иди с этими людьми, в эфес от тидабер, а что тидабер алеха, вот тут тидабер. Но от себя ничего не говори, а только то, что я буду говорить, тебе то говори». Велих цар Билам им царей Балах. И пошел Билам с начальниками Балаха. Пошел, ну и пошел, и потихонечку дошел. Вишма Балак и ба Билам. И услышал Балак, что приехал Билам. Вайцали крато алир муав ашар аргуль арнон. И дошел он ему навстречу до Муава, который на границе Арнона, ашар бакси аргуль, который на самом пограничном пункте. Так самой границе своей страны вышел Балак встречать Билама. Самая торжественная встреча. Вымар Балак аль-Билям. И сказал Балак Биляму, алло, шалах ти элеха, ликролиха. Я же посылал к тебе, позвать тебя. Ло малам алло алах та элай. А умнам ло ухаля габдеха. Почему ты не пошел ко мне? Неужели ты думал, что я не смогу с тобой расплатиться? Неужели ты думал, думал, что недостаточно платежеспособны. Я из кредитной семьи, что ж ты ко мне сразу не пошел. Умер Билам эль Балах. И сказал Билам Балаху, я не батя Лех. Вот я пришел к тебе. А та, а я ухали табер меума, дабар ашадесим или мифи, вот той табер. Теперь же я не буду говорить ничего, кроме того, что Господь мне вложит в уста, то и буду говорить. А чего еще все-таки по-прежнему не сказал Билам Балаху, о чем он все еще молчит? О том, что народ благословен. Собственно говоря, надо было с самого начала говорить, что народ благословен, и не получится, никак не получится его проклясть, именно потому, что он благословен. Вылег Билам им Балак, вывел Кирет Хуцот. И пошел Билам с Балаком, и пришли они в Кирет Хуцот, дошли они до столичного города, в избех Балак Бакар Вицон, и забил Балак крупный мелкий скот, в Ишлах Лебилам, в Ресарима Шаритон. И послал Биламу и начальникам, которые с ним, то есть все те, кто сопровождали, получили угощение. Той большой праздник перед горой устраивается в Маве, потому что царь уже заполучил в руки, так скажем, оружие судного суда самого Билама. Долг платежом красен. Выеба Бокер, и было утром, в Яках Балак от Билам, взял Балак Билама, в Ялео, в Эмот, и поднял его на высоту, в Еремичам, к Циам. И с высоты Бала он увидел край лагеря, самый край еврейского стана. Вот теперь, читатель, которому повезло, и который читает это в первый раз, будет в напряжении ждать, чем же закончится дело. Такая вот интересная 22 глава. Вопрос такой. Объясните, если благословение – это привитие, то проклятие – это отрыв от кого-то или чего-то. И не обязательно проклятие – это отрыв от кого-то или чего-то. Иногда проклятие – это, как сказать, впрыскивание какого-то яда в соки растения. Вот, условно так сказать. Например, когда Давид проклинает и скажет, не переведется у тебя в роду там слепой, хромой и так далее. Или еще что-то. То есть, когда мы берем что-то из этого мира, в чем мы можем обвинить проклинаемого, чем мы можем как-то задеть проклинаемого, и вкладываем это в ему как бациллу в консервы, то это и возникает проклятие. Не обязательно привязанное к каким-то другим богам, не обязательно что-то еще. Это вплетение какой-то собственной программы в чужую жизнь. Бог ради Авраама поразил фараона и Эмелиха Зазару, а ради народа не поразил Валака и Лавалама. Почему так? В одних случаях все защита, а в других допущение. Очень хороший вопрос. Давайте представим себе, что Билам Балам поехал проклинать народ, и тут с ним случился инфаркт. И он упал со свицы замертво. Могу сказать все... Это была ошибка, совпадение, несчастный случай. Нужно было, чтобы Билам в полной своей силе пытался проклясть Израиль, и у него не получилось. В состоянии полностью здравого ума, полностью полноты сил, чтобы было понятно, что именно Бог не дает ему это сделать, что свобода его ограничена только Богом. Вот для чего это нужно. Если бы можно было сказать по-другому, можно было сказать, да пусть проклянет. Ну, какая разница, то проклянет. А кто у нас хозяин в мире? Кто решает? Можно проклясть, и проклятие его не сбудется. Но тогда через 10 лет, через 20, через 100 лет случится, что они скажут, а вот оно сработало, проклятие Вилама. И нужно было, чтобы именно нужно было, чтобы тот, кто хотел проклясть, своими устами благословил, чтобы продемонстрировать это народам мира. Ну, второй вопрос. Такой же похоже на это. Почему Билама не убили? Билама можно было убить, Билама можно было парализовать, но Билама нужно было использовать до сих пор, когда мы входим, например, в синагогу, мы говорим, как прекрасны шатры твои, Яков. То есть благословение Билама, оно до сих пор действует. Важно было, чтобы Билам благословил. И существуют ли сегодня специалисты, могущие проклясть и причинить реальное зло? Да, я могу сказать, что да. Существуют, хотя, конечно, большей частью шарлатан. Но есть такие товарищи, да. Сегодня это есть. Есть при определенных условиях, это работает, их не нужно бояться, не нужно как бы факт их существования, не повод для паранойи, но они есть. Улам был пророком Бога или просто имел связь с духовным миром. Улам был призван, был пророком Бога, который плохо исполнял свои обязанности. Я бы сказал так. Что Тора хочет сказать этой ситуации со свицей? Наверное, то, что свойства пророческие, видение, способность говорить даже, они не преимущество человека, пророка, и что пророк, как человек, который в повседневной своей жизни, скажем, профессионально видит ангелов, Бога, общается с ним, не может так пасть, что оказаться на уровне хуже освятиться, что ничего не гарантит, не гарантировано на 100%, что как пророк должен держать себя в форме духовной и все остальное для того, чтобы оставаться пророком. Иначе можно в плане заблуждения оказаться хуже освятиться. Насчет идти, не идти. Я попытался ответить на этот вопрос. Вопрос такой, почему Бог сказал «иди» и огорчается, что идет, гневается, что идет. Потому что нужно было идти и сказать им, этим людям, что народ благословен, что не надо его проклинать. То есть, если люди тебя идут и спрашивают, задают тебе вопрос, скажи им правду. Ты профессионал, я тебе как профессионалу открыл правду. Правда в том, что народ благословен. Иди скажи им, что народ благословен, и проклят он не будет. Вот для этого надо было идти. А Билам идет, пока идет и думает, может там оно благословение рассосется, может мы с Богом договоримся, и он так будет до последнего думать. Израильтяне остановились в долине Маава, потому что там остановился столб. Это Бог откуда привел для испытания через Балама. Бог мог увести их от этого места. Я думаю, что тут это как раз не испытание Израиля. Мы начали с того, что израильтяне вообще ничего не знают, что происходит. Это не то, чтобы израильская разведка сидит и докладывает, нас пытаются проклясть, но нас сейчас с этой стороны будут смотреть, с этого. Израиль сидит себе и ничего не знает. Это за его спиной происходит. Бог сделал это для того, чтобы в народах мира, в народах региона случилась вся эта история с Биламом и Балаком. То есть это не ради испытаний Израиля. Это ради опыта, который народы приобретут в этой истории. Пример Шлама может быть уроком, что выбор пути зависит от человека, но результат не в его власти. Ну, наверное, так, да. Ослица понимала, что она говорила пророку. В истории человечества не было больше примеров, когда животные разговаривали с человеком на понятном языке. Нет, не было. Настолько не было, что Мидраш говорит, что уста ослицы, вот это самое, уста ослицы были созданы как особое творение в сумерках перед субботой, в самом начале творения. То есть какие-то такие сверхъестественные исторические события. Вот. С тех пор не было животных. Ну, есть, конечно, мидраши, которые рассказывают о том, что Соломон понимал язык птиц Шломо. В смысле, я специально говорю Соломон, потому что мидраши больше христианские, что он понимал из животных и птиц, и что животные с ними разговаривали, и у него был удод, который ему что-то говорил, и так далее. Но это все мидраши. А так вот именно эта история со слицей, она знаковая в том, что да, это единственный раз, знаковый раз, когда ослица когда ослица заговорила. Шалом, почему вы сказали, что сатана встал перед Биланом? Наверное, вы имеете в виду Билама, да, непередимый Биланом, да? Встал. А давайте посмотрим, что написано в Торе. Двадцать второй стих. Вайехар аф Элохим ки олеху. И разгневался Господь, что он идет. Он идет, в смысле, он сам. Вайетьяцев малах Адонай бадерех. И встал ангел Господень на пути, ле сатан, сатаной ему. То есть он встал как сатана, как противник ему. То есть это не я говорю, видите, вот это слово сатан, вот оно написано здесь в Торе. Встал сатаной ему. Не в смысле сатаной, как сатана. Сатана – это один из служебных духов. В данном случае сатана – любой противник, он сатана. Вот. Поэтому именно Тора, она здесь говорит «ле сатан». И я вслед за Торой это, собственно, говорю. А можно допустить, чтобы Всевышний допустил Билама, чтобы впоследствии выявить похотливых людей в народе? Но я не думаю, честно сказать, что это можно допустить. Допустить можно вообще все, что угодно. Мы же каждый строит образ Всевышнего в соответствии с нашими представлениями. Я думаю, есть такое понятие «Лифнеевер, Ратитин Мишоль» – «Перед слепым не давай преграды». То есть, если у человека есть какая-то похоть, у человека есть какая-то слабость, то можно, конечно, раскачать ее, соблазнить человека и так далее, но Всевышний обычно действует все-таки по-другому. Давайте потом жадных выявлять в народе, потом завистливых, потом еще каких-то, и постоянно какие-то такие полицейские рейды проводить. Очень не похожи на тот образ Всевышнего, который я знаю. Может быть, но, как мне кажется, это очень далеко от истинного образа Всевышнего. Всевышний хочет сохранить свой народ. Понятно, что, давайте скажем, сегодняшняя жизнь, да, очень много людей поддаются соблазну сегодняшнего развития похоти, скажем, порнографии. Для подростков это вообще очень сильный удар. Можем ли сказать, что Всевышний попускает это, чтобы выявить похотливых в народе? Нет, это соблазн, который порождает эпидемию, который порождает очень-очень грустные последствия в итоге. И здесь тоже, то есть Всевышний не подбивает народ к греху. То есть как-то так сказать, Всевышний не валит на экзаменах. То есть, если Всевышний требует нас какого-то экзамена, то он не заваливает нас на этих экзаменах. Да, но об этом Яков говорит в своем послании. В общем-то, каждый соблазняется собственной похотью. То есть, не надо было выявлять. Она сама у человека проявил, кто хотел. А Всевышний, наверное, и знал, что там у кого. Да, очень хорошее замечание, что святой разрешил идти Билама, потому что как видел человека по пути, по которому он хочет. То есть, в конечном счете, человека действительно проводят путем, которым он хочет идти. Если нас ведут через какие-то там, мы набиваем какие-то шишки, то в конечном счете это шишки, которые мы хотели набрать. Это что касается Билама. Ну, понятно, что Билам был под контролем. И понятно, что проклясть народ он просто не мог. При всем при этом. Ну вот. Слава Богу. Слава Богу. На сегодня заканчиваем. Завтра, значит, продолжаем с Божьей помощью в том же месте, в тот же час. Всем шалом. Спасибо, что были с нами вместе. Благословений и до